Трипурарахаси, глава 11. Вселенная – ничто иное, как проявление сознания. Здесь Дататрея продолжает беседовать с Парашурамой, приводя различные примеры, объясняя ему принцип бытия. Он объясняет ему основу, с тем, чтобы постепенно подвести его к практике созерцания. Поскольку если основа не понята, то созерцание не будет иметь фундамента.
Сейчас я сообщу тебе истину об этом объективном мире, как она есть. То, что наблюдаемо, ни в коем мере не больше, чем вид.
Так говорится, то, что наблюдаемо, ни в коей мере не больше, чем видение. Мир, который наблюдаем, лишь проявление кармического видения. К примеру, когда вы ложитесь спать, если ваш ум, в нем отпечатлелись гневные образы, то в сновидении вы можете увидеть сцены, сопровождающиеся гневными действиями. Если же вы легли спать в хорошем настрое, в возвышенной бхаве, у вас могут быть возвышенные, чистые сновидения. В соответствии с настроением ума были сформированы локи, в которые ум попал, сформировал тело. Таким же образом, при перерождении живая душа, когда выходит из ясного света, в момент отъединения, отпадения от ясного света, наступает состояние двойственности, и лока формируется умонастроением.
Эта Вселенная во всей своей полноте и всех ее деталях лишь картина на экране его высшей сущности, подобно миру сновидений, на экране индивидуального сознания.
Здесь Дататрея объясняет различие между проявленной энергией, творением, и исконным осознаванием, пустотой. Такое различие с самого начала должно быть установлено йогином, потому что, когда мы говорим «созерцание», это означает установить ум в пустоте, в пустотном, в немысленном состоянии света и пространства. До тех пор, пока пустота не познана нами, мы заблуждаемся в отношении нашего «я» и мира. Мы считаем их реальными. Даже когда мы практикуем, мы впадаем в ошибку, называемую «этернализм». Слепое приятие реальности за реальность. Мы не знаем цену вещам, словам и мыслям, не знаем их источника. Допустим, человек обладает верой, и он хочет к освобождению, он читает священные писания, поклоняется, начитывает мантры, делает то и это. Но он слеп в отношении самого главного, он не понимает, что все это обладает пустотой. Поэтому его практика вначале этерналистская. Затем он по указанию учителя медитирует на природу «я». Открывает пустотную природу «я». Внезапно понимает, что самое высшее состояние – это пустота, за пределами слов, имени и формы. Все его привязанности к имени и форме уходят. Пока пустота не познана, человек находится в духовном детском саду. Он забавляется именами и формами. Они представляют для него интерес. Он может отстаивать идею личного Бога, который ему больше всего понравился, а других ненавидеть. Он может считать набор своих концепций самым правильным, а другие неправильными. У него есть фиксация на образе. С открытием пустоты все такие фиксации обнаруживаются как миражи. Он выходит из детского сада духовности. Индуизм разработал концепцию шуньяты раньше буддизма и гораздо глубже. Если почитать исконные тантры, там содержится просто огромное количество ссылок на пустоту. И коренные агамы, различные тексты различных тантрических текстов описывают разные виды шуньяты, тождество шуньяты и брахмана, способы медитации на шуньяту. Поэтому пустота – это коренной термин индуизма, равноценный брахману. Более того, в индуизме есть много разных граней и взглядов на реальность. Когда хотят подчеркнуть аспект непроявленности, говорят «пустота». Когда хотят подчеркнуть переживание этой пустоты в субъективном сознании, говорят, это нирвана, угасание викальп, мысленной активности. Когда хотят подчеркнуть позитивный характер, говорят, это брахман. Итак, на второй стадии, когда пустота познается, у йогина может возникать отрицание внешних форм. Наконец, на третьей стадии все должно соединиться. Внешние формы не отрицаются, однако всегда обнаруживается их пустотность. Пустота нераздельна с внешней формой. Внешние формы не существуют сами по себе. Их источник – исконная пустотность. Эта исконная пустотность светоносна и имеет природу пространства. Она не статичная и не безжизненная, она обладает способностью к проявлению, и она проявляется как энергия. Объединить понятие пустоты с внешними проявлениями, то есть соединить пустоту с формой, это не только вопрос мировоззрения, философии. Это вопрос внутреннего понимания и углубления созерцания. Он касается тонких состояний нашего ума, которые соединяются в одно целое. Поскольку микрокосм тождественен макрокосму, то все, что мы говорим о Вселенной, творении, это все субъективно можно понимать. Это касается нас самих. Сначала мы увлекаемся собственными мыслями и чувствами, мы их принимаем за реальность. Допустим, святые или религиозные мысли и чувства – мы их принимаем за нечто самосущее, и стоит появиться у нас какому-то видению или интересной концепции, мы думаем, вот это здорово, и начинаем ее развивать. Это этернализм. Затем мы медитируем дальше. Внезапно мы погружаемся в пустотное сознание «я» и обнаруживаем, что оно состоит из света. Тогда мысли, которые возникают, и эмоции или видения видятся как вторичные по отношению к пустотному сознанию. Они его производные. Мы обнаруживаем, так вот оно в чем дело. Оказывается, все видения и мысли есть всего лишь производные от этого светоносного пустотного «я». Тогда мы успокаиваемся и расслабляемся, и больше не обращаем внимания на идеи и мысли, какие бы они ни были. Нам это больше не интересно. Нас привлекает пустотное сознание, подобное пространству. То есть мы его признаем как базовое сознание. Не то чтобы мы отрицаем другие виды сознания, мыслей. Мы просто не признаем их как базовое сознание. Как царя. Наконец, когда мы понимаем, что у царя есть свита, то есть у пустотного базового сознания есть способность к проявлению энергии, внезапно мы начинаем объединяться с нашими мыслями и эмоциями. На стадии познания просто пустоты мы были с ними разъединены, и они были только помехой, досадой. Допустим, человек научился входить в пустотное самадхи, но когда у него появляются мысли, или когда он видит предметы, ему кажется, что это все затмевает его пустотное самадхи, это мешает. Поэтому у него выбор, или быть в унмане всегда, и медитировать с закрытыми глазами, чтобы сохранить пустоту. Или думать и видеть, но терять пустоту, словно предавать свое истинное «я». И на этой стадии он как бы разрывается между двумя огнями. Вот на этой стадии развивается отклонение, называемое нигилизм. Но когда сознание йогина углубляется, внезапно происходит воссоединение пустоты и формы. Мысли видятся как игра энергии того же пустотного состояния. Все объекты воссоединяются с сознанием, возникает великая полнота, завершенность. Только на этой стадии правомерно говорить, что йогин вошел в естественное состояние. Открыл естественное состояние, понял его, поддерживает его. На этой стадии можно сказать, что йогин устранил все сомнения и неясности. Вначале он думал, что естественное состояние – это что-то умственное. Затем он думал, что это просто пустота без ничего. Наконец, когда он понял принцип всеполноты и единства, пустоты и формы, и может его удерживать. Когда ум помещен во внемысленное состояние, но при этом мысли, двигаясь, не сбивают его, он отсек все сомнения в отношении естественного состояния и может созерцать. А что происходит далее? Кто-то может подумать, что это серьезные достижения. На самом деле это начало практики. Далее происходит однонаправленное ее удержание и тренировка. В сущности, то, о чем мы говорим очень много. То есть далее следует научиться фиксировать свой ум, когда бы он однонаправленно мог удерживать это состояние. А это очень непросто, поскольку на каждом шагу йогина подстерегают отвлечения. Когда же йогин сумел удерживать однонаправленное естественное состояние, начинает меняться его бхава. Бхава – это мироощущение. Начинает очищаться его кармическое видение. Обычно говорят, что духовный путь проходит по трем линиям совершенствования. Первая линия — это развитие осознания, то есть тренировка в созерцании, внимательность, медитация и прочее. Она связана с пустотным аспектом. Вторая линия, связанная с совершенствованием энергии, управлением энергией, ее очищением, накоплением, перераспределением. Третья же линия связана с пхавой или с чистым видением. Можно поговорить поподробнее, что такое пхава. Если привести простой пример, представьте, у вас было обыденное состояние ума. Внезапно вы прочитали очень великую сутру или услышали какую-то очень глубокую лекцию, или увидели нечто очень величественное и потрясающее. И это сильно впечатлило вас ум, ваш ум, дало ему очень глубокое состояние. Настолько глубокое, что даже когда это все закончилось, вы сидите и думаете: «Да». Вот такое состояние, да, это пхава, мироощущение, то есть на некоторое время ваш ум перенесся в более высокие сферы, слился с более величественным. Это пхава, это практика чистого видения. Совершенствование пхавы значит развитие постоянной устремленности и поглощенности качествами великого источника, чистотой и совершенством. Пхава обязательно появляется на стадии непрерывного созерцания. Пока созерцание не непрерывно, пхава еще не появляется. Но когда созерцание непрерывно, оно не может не появиться. Пхава достигается также в практиках бхакти, однако в бхакти она отличается тем, что в бхакти есть обусловленность формой, именем, двойственными отношениями, поэтому нас такая пхава не устраивает. У йогина же появляется пхава как результат недвойственного созерцания. Возникает поглощенность этой пхавой. Происходит получение и переживание этой пхавы происходит по-разному. Через гуру-йогу, практику чистого видения, через пестование, непрерывное созерцание с акцентом на божественной гордости, через медитацию на определенные аспекты Абсолюта, такие как непостижимость, бесконечность, абсолютное совершенство или чистота. Есть практика, когда выполняются садханы на время и пространство. Пространство — это базовая практика. Время — это другая практика, которая выполняется для того, чтобы открыть аспекты Абсолюта, пережить пхаву. К примеру, если вы медитируете на огромные промежутки времени, тысячи лет, миллионы лет, миллиарды лет, затем медитируете, как проходят юги, сатья-юга, два-пара-юга, трета-юга, кали-юга, опустошаются ады, опустошается мир людей. Люди выполняют уровень медитации второй дхьяны, переходят на небеса, растворяется мир людей, затем растворяются небеса первой дхьяны, силой вселенского огня, затем 7 раз происходит творение, 7 раз снова силой вселенского огня растворяются небеса первой дхьяны, затем растворяются небеса второй дхьяны, сила элемента воды. 7 процессов творения и разрушения. Это огромные промежутки времени. Затем силы элемента ветра разрушаются и сотворяются элементы небес третьей дхьяны, богов мира формы. Затем добираетесь до бесконечного времени богов чистых форм четвертой дхьяны. Медитируете на огромные промежутки времени, представляя, как меняются тектонические образования на Земле, вселенные, творятся и разрушаются галактики. Это медитация на аспект времени, которая дает возможность пережить Бхаву. С творениями и разрушениями всегда обнажается базовое сознание, которое вызывает глобальное состояние величественности. Говорится так, Бхава есть сущность освобождения. И вот это состояние запредельности и величественности, которое возникает в результате непрерывного созерцания, оно пестуется и помогает в практике естественного состояния. Говорится, что Бхава определяется как внутренняя энергия садхана-шакти, всех методов тренировки. Это как дух истинности, который пронизывает все методы. Главное препятствие на пути практики – это отвлечение от созерцания великого источника. Такое отвлечение происходит из-за отсутствия полного внимания и погруженности в него. Ну, допустим, когда слушают лекцию для новичка об абстрактных вещах, то у него быстро наступает тамасичное состояние. Но если бы здесь показывали, к примеру, фильм какой-нибудь, «Матрица», третья часть, кто-то бы удерживал атмавичару, а кто-то бы просто смотрел ее с расширенными глазами. У него появилась бы бхава. Внешние объекты быстро дают бхаву. Но высокие, тонкие объекты, получить бхаву от них очень трудно, потому что они очень тонкие. С ними просто даже получить проблеск трудно, не то чтобы устойчивую бхаву. Поэтому отсутствует полное внимание и погруженность в источник. Но наша задача созерцать так, чтобы добиться полного внимания и погруженность в источник, и чтобы эта погруженность вызывала изменение кармического видения. Поэтому йогин, который погружен в источник, он при жизни живет на небесах. У него меняется бхава, глубинное мироощущение. Поэтому святых описывают всегда как погруженных в огромный экстаз, или в огромную радость, или в огромную божественную гордость. У них нет обыденного сознания в привычном смысле слова. Но у начинающего внимание такое трудно достигается из-за отсутствия всепоглощающего влечения, устремленности и интереса к великому источнику. Поэтому можно сказать, бхава – это великий интерес. Когда вы день и ночь как бы буравите, словно проникаете что-то, пытаетесь соединиться в одно и то же, и у вас возникает как бы через некоторое время глубокая погруженность и насыщенность этим. Это как человек, который постоянно крутит ручку радиоприемника, с большим азартом пытаясь настроиться на любимую радиостанцию. И когда он хоть чуть-чуть настраивается, это у него вызывает большое чувство. Он погружен в это делание постоянно. Вот пестование бхавы – это что-то наподобие этого. Постоянно вращать эту ручку, настраиваться. И говорится, что для достижения стабильности и полноты созерцания пестование такой бхавы является главным средством. Поэтому говорится, духовная практика есть только бхава. То есть бхава – это другой взгляд немного на созерцание с точки зрения чистого видения, как она переживается в теле, уме. Когда бхава пестуется без отвлечения и перерывов, она развивается до махабхавы, великой устремленности, великого, тончайшего, распахнутого состояния, чистой абсолютной поглощенности Всевышним источником, подобным пространству. У нее могут быть различные переживания: благоговение, величие, божественная гордость, восторг, непостижимость. В тантрах говорится: так же, как все малые следы мелких животных поглощаются следом слона, так все бхавы поглощаются одной великой бхавой, махабхавой, и растворяются в ней. Так же, как у нас есть много мелких состояний ума, называемых чайтасика, все мелкие состояния ума порождают мелкие бхавы, то есть мелкие мироощущения. И обычно у практика сознание не является непоколебимым, потому что у него много различных, не связанных между собой, мелких бхав. Ну, то есть возвышенность, обыденность, уныние, замешательство, тамасичность, они чередуются между собой в зависимости от циклов луны, солнца, времени суток и смены канала вида и пингала, и смены пяти элементов. То есть, когда элемент эфир доминирует, к примеру, может быть очень пространственная, возвышенная бхава, но через 45 минут начинает доминировать элемент воды, и его сознание падает в свадистана чакру, и он начинает разговаривать жаргонным языком. Это принцип, когда бхавы меняются из-за состояний каналов. Но у опытного созерцателя все бхавы, независимо от того, какой элемент его теле доминирует, поглощаются одной великой бхавой, махабхавой. То есть, находится ли ум в свадистана чакре или вишудха чакре, у него всегда присутствует очень расширенное и возвышенное состояние ума. Поэтому говорится так: созерцая, йогин должен, оставив все другие бхавы, искать убежище в махабхаве. А бхавой достигается освобождение и счастье. Можно еще объяснить пестование бхавы как постепенное увеличение священных вритти в потоке сознания. До тех пор, пока такое великое священное ощущение не вытеснит все ощущения обыденного, мирского, все нечистые вритти. И йогин не будет непрерывно находиться в переживании высшего источника. Переживание бхавы на начальных стадиях можно испытывать, не открыв естественного состояния даже. Практикуя чистое видение, гуру-йогу, участвуя в практиках типа баджан-мандалы. Однако махабхава всегда связана только с недвойственным созерцанием, с умом, подобным пространству.
Индивидуум охватывает свое собственное творение своим эго-я. Подобным образом и Господь играет со Вселенной. Так же, как видящему сновидение личность нельзя путать со сновидением, так же и Господа.
Нет. Так же, как видящему сновидение.
Так же, как видящую сновидение личность нельзя путать со сновидением, так же и Господа нельзя путать с творением.
Здесь Дататрея дает четкое различение между базовым сознанием и миром проявленного. В нашей терминологии Бог, Господь – это исконный ум, подобный пространству. Состояние за пределами качеств, полностью пустотное, тем не менее обладающее потенцией проявляться как все качества. И до тех пор, пока мы не разграничили эти два состояния, проявленное и пустое, мы всегда будем в замешательстве, кого же называть царем своей души. Когда такое пустотное состояние четко пережито, то приоритеты распределены, и мы можем четко назвать, кто царь, а кто министр, или кто слуги и солдаты. Царь всегда недвойственен, пустотен, находится за пределами мыслей. Поддержание созерцания есть не что иное, как направление сознания на этого царя. Творение подобно трюку фокусника. Оно – обитель, рожденная божественным воображением. Время и пространство проецируются из сознания. Мир – ничто иное, как образ, нарисованный на экране сознания. С течением времени он становится отличным от мысленной картины. Это обусловлено силой воли, порождающей внешнее явление. Вселенная кажется целесообразной, материальной и совершенной, потому что воля, определяющая ее сотворение, совершенная и независима. В то время как человеческие концепции более или менее приходящие. Внешний мир создан глобальными творческими силами. Эти силы находятся в нашей же природе ума. Можно сказать, это внутренние божества. Внутренние божества обладают огромным могуществом, и могущество внутренних божеств должно кое-что говорить о могуществе нашего «я» как такового. И внешний мир является плодом коллективного творчества таких внутренних божеств, множества живых существ в мире людей, то есть плодом коллективных карм человечества. Тем не менее, даже внутренние божества являются проявлением этой единой основы сознания. Поэтому, когда мы медитируем на пустотную основу всего, мы медитируем на самое сердце всех внутренних божеств и всех творческих сил. Бхава и созерцание идут параллельно, рука об руку. Иногда созерцание открывает Бхаву, иногда Бхава дает импульс созерцанию. Они неотделимы одно от другого. Созерцание больше настраивает нас на аспект тела мудрости, пустоту джня над эхом. Бхава более настраивает нас на аспект переживания энергии, тонких состояний, связанные с мирами формы. То есть она является семенем или зародышем тела наслаждения, пранава-дехам или самхога-кая.